На демоне в нескольких местах дымилась красноватая кожа, обугливалась и отваливалась черными крошками, словно от раздавленного сухаря. Страшный удар опрокинул монаха на земь, раздвоенный темно-алый язык затрепетал подле самого его лица.
«Мама!»
— только и успел пискнуть Матфей. Инстинктивно, последним неосознанным движением, уже падая, он вскинул руки. Ладони с отпечатавшимися рунами уперлись в твердую, словно камень, чешую дракона. Уперлись и миг спустя продавились сквозь нее. Пылающие голубым огнем буркалы чудовища полезли из орбит. Из пасти вырвался предсмертный вой. На Матфея хлынуло нечто нестерпимо горячее. Он тоже заверещал от боли. Однако демон, корчась, уже уходил, бежал, проваливаясь под землю, оставляя, подобно первому, круг из 12 сияющих голубым символом. 12 рун, не выдав которой, тварь не смогла бы спастись.
«Торопись, Матфей, пока руки держат стила, несмотря на дикую круговерть в глазах и боль в обожженных ладонях».
Он так спешил, так старался, хоть и глядел почти в упор до самого конца, пока не срисовал всю дюжину символов, не видел, совсем не видел что-то темное и бесформенное, застывшее в очерченном 12 рунами круге. Человеческое тело. Без клыков, когтей, хвоста, копыт, рогов и прочих атрибутов демоничности. В тусклом свете звезд перед ним распростерлось ногое тело молодого мужчины, почти юноши, бледное, совершенно лишенное волос. Глаза широко раскрыты, в них угасает еще различимое голубое сияние. Но Матфей заметил мертвого, лишь когда дорисовал последнюю из оставленных демоном рун. Дорисовал, шипя и кривясь от боли в обожженных руках, бережно спрятал драгоценный пергамент и тупо уставился на бездыханный труп.
«Это еще что такое?»
— вяло подумал бывший монах. Вяло, потому что после спасения ни мыслей, ни чувств не осталось. Откуда здесь мертвец? И мертв ли он в действительности? Но юноша и в самом деле оказался, как говорится, мертвее не бывает. Ничего поведать он не мог. На теле никаких видимых ран, что тут скажешь? Матфей равнодушно пожал плечами. Он подумает об этом завтра. Сейчас надо уснуть. Вторая схватка отняла куда больше сил, нежели первая, и никакого торжества вчерашний библиотекарь не испытывал, лишь всепоглощающую усталость и пустоту. Демон, наверное, избавился от тварного тела, служившего вместилищем жуткой сущности, об этом тоже повествовало о силах додревних. Кем был этот несчастный при жизни, Матфея не занимало. Сейчас неудачник мертв, а он, победитель, жив. И больше ничего никакого значения не имеет. Поколебавшись, он все-таки принялся читать над усопшим отходные молитвы. Юноша не носил никаких символов, и лишь на черепе вытатуированы были два сплетшихся друг с другом синих дракона. Такого ордена или секты Матфей не знал. Ни одна из книг, даже запретных, ни о чем подобном не упоминала. Татуировку в слабом свете звезд было не разглядеть, но Матфея она не слишком и заинтересовала. Мало ли, что с собой учинят богатые бездельники. А что юноша был бездельником, Матфей не сомневался. Мягкие руки, тонкие пальцы, полное отсутствие мозолей, кожа нежна, словно у девушки. «Быть может, он тоже алкал запретного знания», — думал бывший монах. Но для него это оставалось забавой, опасной, запретной и оттого еще более притягательной. Наверное, он играл, да и заигрался. Демон, сильнее того, с которым Матфей столкнулся в первую свою ночь, сломил волю погибшего, сломил и овладел его плотью. Что ж, в таком случае он, Матфей Сидорти, оказал безымянному брату, пусть и заблудшему и не шибко достойному, неоценимую услугу. Избавил от страшного посмертия, освободил душу для вольного странствия к престолам шестерых, и, быть может, даже перерождение, если будет на то воля сил святых. Тело надо было похоронить. Просто надо было, и все. Руки принялись за работу еще раньше того, как Матфей осознал, что же он в сущности делает. Крепко зажатый в ладони нож заострял прочную жердь, и, едва закончив, Бывший библиотекарь, не щадя себя, принялся за нелегкое дело. Острым колом разрыхлить неподатливую лесную землю, голыми руками отгрести ее в стороны, пока не получится яма, достаточно глубокая для погребения. В Беймарнской пуще нет хищных зверей, здесь вообще никого нет, кроме черных слепых муравьев. И могилу не требовалось делать особенно глубокой. Однако Матфей все равно старался, трудясь словно одержимый, не чувствуя ни усталости, ни голода, ни жажды. Тело показалось почти невесомым. Матфей поднял его безо всякого усилия, несмотря на предшествовавшую голодовку. Монах осторожно уложил погибшего в узкую могилу, как мог завалил землей, и теперь, уже надрываясь, накатил на холмик тяжеленный комель давно мертвого дерева. Надпись следовало, конечно, вырезать уже по свету, но Матфей отчего-то не мог ждать. «Здесь лежит проигравший, но спасенный. Оказавшийся здесь, помолись за поглощенного демонами». Матфей, наконец, перевел дух. Дело сделано. Отчего-то он чувствовал себя куда лучше. Неведомо почему, но оставаться в ночной пуще рядом с безымянным мертвецом ему очень не хотелось. Так или иначе, он пережил и второго своего демона. Пережил и победил. Да, конечно же, победил, ведь тот вынужден был бежать, лишившись телесной оболочки. И 12 новых рун, их еще предстоит разделить по родам. Неплохо, Матфей, очень неплохо. А теперь спать. Что-то подсказывало, сегодня твари больше не сунутся. Так и оказалось. Остаток ночи Матфей провел спокойно, в глубоком сне. Так он не спал даже в родном Бервино. Одолевали нескромные видения о ведьминых прельщениях. А тут словно нырнул в черную пустоту и вынырнул обратно. Ни снов тебе, ни видений. Ничего.
Что ж, книга заветная. Книга, путь указывающая, раскрою тебя вновь. Мне даже не требуется света. Я помню эти страницы наизусть.
Не можешь поверить собственной удаче, читатель? И вторую ночь пережил ты, вновь выйдя победителем. Славно, славно. Но погоди хвалиться и мнить себя великим. Помни, что первым этот путь проделал отнюдь не ты, а написавший сии страницы, так что умерь собственную гордыню. Отогнал ли ты нового демона или даже поразил силой огневеющих рун, сейчас не важно, ибо, как водится, перед тобой самое сложное — заставить демона говорить и служить тебе. Простое убийство их не приносит ни богатства, ни знания. Конечно, кто-то из моих досточтимых читателей может возразить, что убийство может приносить наслаждение куда более острое и глубокое, чем все золото и красавицы или красавцы на свете, и я с ним соглашусь. Однако не все, кто откроет страницы, написанные недостойным автором строк сиих, одинаковы в стремлениях. Поэтому скажу так. Если цель твоя, читатель, есть поиск истинно тайного знания, ты должен стремиться не просто выжить после схватки с демоном, не просто вызнать его заветные руны, но сделать чудовище своим покорным слугой. Или, по крайней мере, заставить выдать свои секреты. Путь к этому пролегает вельми и вельми сложный, ибо какими-то и впрямь представляющими интерес тайнами владеют лишь самые сильные из демонического племени. А встречу с ними, досточтимый читатель, еще надо пережить. Пережить, это верно, без усмешки подумал Матфей. Второй демон дался ему легко, только на первый взгляд. Мгновением позже тварь перегрызла бы ему горло. Да что там горло, просто откусила бы голову. Урок тебе, Матфей, заруби на носу, не все демоны полагаются на один лишь страх. Есть и те, что не брезгуют старыми добрыми клыками. О силах до древних утверждало, что истинными тайнами владеет мало кто из демонов. И уж, наверное, по-настоящему высшие демоны полагаются на совсем иное оружие.
Или это мне просто так хочется думать?
Заветная книга в подробностях описывала охоту именно на этих, высших демонов. Требовалась приманка. И не просто душа адепта, постящегося в Беймарнской пуще и не вкушающего ничего, кроме слепых черных муравьев. Жертва. А еще лучше — жертвы. О желательности и, более того, необходимости он их Матфей прочел без ужаса или содрогания. Ничего странного. На саблезубых тигров тоже охотятся с козленком-приманкой. И очень, очень часто тигр успевает устроить себе последнюю трапезу, опережая даже самых опытных охотников.